Всем привет! С вами подкаст «Scrum на IT», три его ведущих. Зураб Белый.
Всем привет!
Савелий Бондаренко.
Хаюшки, ребят!
Ваш покорный слуга Казарцев Леонид. И у нас сегодня снова гость. Замечательный гость Андрей Дмитриев, совладелец Jugru Group и знает очень много про конференции, как говорят. Привет, Андрей!
Ребята, привет! Действительно рад вас всех приветствовать. Действительно, наверное, знаю про конференции что-то, не то чтобы прямо больше всех, ну, просто потому что мы очень долго делаем всякие айтишные мероприятия. Ну, наверное, поэтому в том числе вы меня сюда и пригласили. Постараюсь ответить на все ваши вопросы, раскрыть какие-то тайны, которые скрыты в бэкэнде у организации мероприятий, потому что, ну, бэкэнд, как всегда, он очень сложный, непредсказуемый и в каких-то областях даже таинственный. Вот сегодня будем эти тайны раскрывать.
Ну что ж, давай тогда начнем с нашего традиционного вопроса. Как ты дошел до жизни такой? Собственно, расскажи, как ты к этому пришел, зачем, почему и как ты в этом, собственно, сейчас живешь?
Ой, слушай, я начал работать как айтишник, как программист в 2000 году, по-моему, это еще было в университете.
Довольно-таки давно.
И поменял одну компанию, вторую. Это был и Python, и мобильная разработка, и бэкэнд, и Sun Microsystems, где я писал Java. Кстати говоря, если вы пользуетесь какой-нибудь из имплементаций оракловой Java, то вполне может быть, что там какие-то есть коммиты, которые по-прежнему на вас оказывают влияние. Так что знаете, кого блеймить. А в 2016 году я поменял свою карьеру полностью, потому что заметил, что вот мы с ребятами уже 3 или 4 года делали различные мероприятия, митапы, конференции, и это стало мешать работе. Или наоборот, работа стала мешать конференциям. Ну и принял тогда очень непростое для себя решение. До сих пор удивляюсь, как я вообще в это вписался. Но что?
Как ты на это осмелился, имеешь в виду?
Именно так, да, потому что и карьера была, и международные поездки были, и распределенные команды. Вот, в общем, все то, за что мы любим и ценим айтишку, оно было, и в какой-то момент я вписался в вот действительно стартап, который непонятно было, выгорит, не выгорит, в хорошем смысле этого слова, но вроде как получается.
Получается, уже не было самого главного, не было счастья, и ты за ним пришел.
Ну, вообще, если говорить откровенно, то на одной из сессий с коучем мы раскапывали мои магистральные мотивации, и одна из этих мотиваций была делать так, чтобы люди раскрывались и становились лучше. То есть это что-то связано с обучением, с коучингом, с наставничеством. И в университете у меня довольно длительная карьера была, которая заставляла меня действительно каждое утро просыпаться, и это был мой икигай. А в конференции это стало просто следующий уровень, когда я могу масштабировать свои знания, опыт и, там, не знаю, механизмы масштабирования, организации, обучения, так, чтобы это было, ну, дополнительным драйвером, то, за что я очень благодарен этой компании.
Ну, вот
то
смотри.
То есть, если ты ведешь лекцию в университете, ты можешь за один час провести сколько часов лекции? Ну, одну, да. Когда ты проводишь конференцию, то за один час ты можешь провести, ну, 4, 5, 6, вот мы делали, одновременных лекций. Это очень круто и очень сильно помогает чувствовать свою необходимость и нужность.
Да, для слушателей, точнее, для участников конференции отличная возможность развить свой скилл побегать немножко. Потому что я помню иногда, когда ты смотришь программу, и тебе хочется быть одновременно в двух залах, и ты думаешь, да как так-то, ну и там хорошо, и здесь хорошо, столько тем.
Ну, Зураб, слушай, вот это дуализм, на самом деле. С одной стороны, хочется, чтобы у тебя было разнообразие, потому что, ну, как мы предугадаем, как организаторы, что человеку интересна вот именно тема, не знаю, про garbage collector, да? С другой стороны, мы понимаем, что одновременно быть на двух докладах, например, в двух треках, он не может, ну, разве что у него есть какой-нибудь вот этот вот пендант Гермионы, помните, которая могла откручивать маховик назад, и можно было находиться в нескольких местах одновременно. В общем, учитывая все эти трейд-оффы, обычно, ну, в российской действительности мероприятия, они многотрековые, так называемые, когда ты в одну единицу времени можешь выбрать, ну, какое-то направление, сценарий своего обучения. А в европейских конференциях очень часто встречаются монотрековые конференции, где ты просто пришел и в большом-большом зале слушаешь один доклад за другим. При этом у тебя нетворкинг, при этом у тебя всякие там активности сторонние, не связанные с докладами. Ну, у нас вот так прижилось, что хочется много разнообразного. И поэтому, Зураб, ты вынужден делать выбор постоянный. Вообще жизнь — это сплошные выборы, не всегда удачные.
А у нас, то есть, монотрековые не заходят, не зашли, да, точнее, так скажем.
Я не припомню, чтобы за последнее время была какая-нибудь монотрековая конференция, которую я могу вспомнить. Я помню, что году в 2017-2018 были попытки сделать монотреки, но они скорее такие комьюнити-дривен были, и, в общем, чего-то не получилось.
Понял.
А вообще сложно ли вот сейчас в нашем современном мире, когда все там уходят в онлайн, после пандемийные годы, так скажем, организовывать конференции, тем более офлайн-конференции?
Сложно или не сложно? Да вообще не сложно. Слушай, иногда кажется, что... я понимаю ваши ощущения. Это примерно так же, как человек, который кодит, и к нему приходит человек, который никогда не кодил, и спрашивает, это сложно? Ты такой, да ладно, чего тут? Открыл IDE-шку, подключил какие-нибудь инструменты, вот здесь вот из Nexus что-нибудь подцепил, сюда dependency в XML, быстренько, и public static void main. И человек такой, камон, да, это вот по-твоему просто? Поэтому я понимаю, что у меня есть какая-то деформация, но я попробую этот тезис раскрыть просто потому, что это уже не является искусством, это, мне кажется, инженерия, это все делается по определенным лекалам. И в индустрии очень много экспертов, которые это умеют делать, очень много ивентных менеджеров, которые в компаниях работают или в найме, или вот в таких компаниях, как Jukru Group или там другие, которые делают вот по щелчку пальца. Ты, главное, скажи, что тебе нужно, а все остальное делается. Это, может быть, 15 лет назад было сложно, потому что нужно было придумывать концепты, находить площадки. Сейчас они все уже наперебор. Сейчас очень все развито.
Ну и главное, площадки готовы. Когда ты приходишь и говоришь, что я хочу провести у вас IT-конференцию, они такие, чего? Ты кто? У нас тут сельское хозяйство было вчера, завтра промышленность тяжелая. А что такое IT, мы не знаем. У вас деньги-то есть?
Да, и когда ты говоришь, это для разработчиков, они такие разработчики, которые девелоперы, они такие, да, но это типа кирпичи, строительство, краны, техника и снипы. Такой, конечно, да.
Это мы знаем. Хорошие ребята, да. Понятно.
Ну, кстати говоря, вот интересный момент про то, что мы столкнулись с тем, что организация мероприятий в Петербурге и Москве – это довольно предсказуемый процесс. А вот в регионах там могут быть нюансы. Ну, например, мы столкнулись, это, правда, было давно. Сейчас нужно уже ребят из Онтика спрашивать, как им в регионе. Вот они позже нас были в Новосибирске, они потом уезжали в ближайшее зарубежье. И там были проблемы у нас на ровном месте, начиная с того, что ты не можешь нормально туда улететь, и заканчивая тем, что ты не можешь нормальные камеры найти у рентал-сервисов, которые там есть. И доходило до того, что мы из Петербурга гнали машину в Новосибирск, чтобы привезти некоторое оборудование. Там было просто не найти его. Не то чтобы это дорого, нету его.
Как просто Новосибирск. Это
было давно.
Город.
Да, да. И это именно поэтому мы туда и пошли, подумали: ну а чего они ездят сюда? Давайте мы приедем с конференции в Новосибирск. Ну, вот не тут-то было.
Просто все, кто не все так было просто. Зачастую профессионально занимаются той же фото-видеосъемкой, они все перебираются, реально, Москва-Питер, потому что Воронеж тоже, к примеру, не маленький город, но если мы сейчас пойдем смотреть нормальное в аренду студийное оборудование, фото-видеокамеры и прочее, кое-что мы найдем, но будет далеко не очень большой выбор. И главное, чтобы на эти числа никто другой их не взял, потому что там не особо большое количество.
Заранее, да.
Ну, вот ты совершенно правильно говоришь. Я бы хотел, подсветить здесь, чтобы никого не задеть, не обидеть. Мы делали мероприятия в регионах давно, по-моему, 16 или 18 год. То есть много времени прошло, поэтому моя компетенция, она сильно в этом плане убавилась. Да? Мы в основном в Петербурге и Москве, про это я довольно много знаю. Мы там вращаемся, крутимся.
А есть планы обратно возвращаться в регионы через какой-то период?
Слушай, у нас прямо были амбициозные планы. Мы в очередной раз, когда стратсессию проводили с ребятами, думали, а вообще, как мы вот до этих людей, которые в регионах находятся, как мы до них достукиваемся? Конечно же, вот пандемия приучила нас к тому, что онлайн — это наше все, потому что во время, в 2020 году мы прям четко увидели, что общество расслоилось. первая часть, ну, можно так сказать, вот они были прямо адепты офлайна и нетворкинга. Ничего онлайна я не из онлайна я не приемлю. Мне онлайна хватает и как бы на работе. У меня этот Zoom вот здесь уже. И вторая появилась гильдия людей, которые были адептами онлайна, потому что для них в большинстве случаев для них это был первый опыт конференций, и в 2022-2023 году они приходили первый раз в офлайн и удивлялись: ого, вот это да, оказывается, это все по-другому. И понимаешь, эти два слоя, они прям сильно друг от друга отличались. Они не пересекались практически никогда.
Ну, это логично, потому что когда онлайн и офлайн конференция — это прям разные вещи, потому что ты теряешь как минимум половину. Тот самый нетворкинг, про который мы много будем, наверное, сегодня говорить. Ты просто сидишь в зуме. Может быть, кого-то симпатичного заметишь вот в этих в списке смотрящих, если кто-то включил камеру вообще.
Ой, слушай, ты бы знал, вот мой опыт участия в онлайновых конференциях, он удручающий. Я не могу себя сфокусировать и заставить держать внимание. Возможно, у меня какая-то профдеформация. Но я обратил внимание, знаешь, на что? Что если меня не дергать, не тыкать и все время не стимулировать к тому, чтобы я что-то делал, то я потихонечку выключаюсь.
Я начинаю что-то делать что параллельно. Один
такой. Ну, да, я думаю, да, да, ты не один такой. Все зачастую на долгих каких-то таких вот онлайновых мероприятиях начинают залипать и отключаться. И плюс, на мой взгляд, еще немаловажно, докладчикам сложнее. В какой-то степени.
Конечно.
Потому что многим нравится выступать именно лично перед публикой по аудитории, а ты сидишь просто на камеру бла-бла-бла делаешь. Ну, тоже такой себе. Плюс мерчик не полутать. А это тоже как бы немаловажный фактор, если мы говорим о конференциях. Да, Зураб?
Нет, да, я мастер.
Профессиональный лутер,
да,
просто.
Профессионал в этом вопросе.
Слушай, я про лут могу очень много чего рассказать. И я постарался все-таки подготовиться. И у меня есть прям некая теория, которую я хочу до вас донести сегодня, чтобы расставить все по полочкам. Но вот про онлайн еще хочу добавить, что если не уходить далеко от той касты людей, которые любят онлайн и ценят его. Они же его любят не потому, что там нету нетворкинга, они любят за что-то другое. Да? Там есть боли, есть свои преференсы. Так вот, самое главное, что для меня было, ну, таким поворотным моментом, что люди научились ценить свое время. И для человека, который живет, например, в Тюмени, да, вот у меня сейчас несколько коллег, с которыми я учусь, они живут в Тюмени. Они приезжают сюда на блоки на неделю, учатся здесь. И для них приехать сюда — это большая проблема. Первое — это то, что ты отрываешься от социума, в котором ты живешь, причем социум, он тоже многогранный, заканчивая тем, что это просто безумно дорого становится. Это становится сравнимо с двумя участиями в конференции, а может быть даже с несколькими, там до 10. Поэтому менеджер, который отправляет Зураба или какого-нибудь там Леонида, он, возможно, спросит: ребята, а что вы там будете на этой конференции делать? И если Леонид не настолько опытен, как, не знаю, Зураб, и скажет, что там будет отличный нетворкинг с клюкворазгуляем, то, конечно же, менеджер скажет: конечно, да, лети за наши деньги на клюкворазгуляй. Это то, что я хочу, чтобы тебя мотивировало в компании. Ну да, приоритет компании такой. Ну, поэтому нужно понимать, зачем ты летишь на конференцию, ну и по крайней мере, быть как-то прозрачным для того, чтобы тебя туда отправляли, и потом ты, ну, как, не получил какой-нибудь бан на участие.
Ну да, да, здесь вот мне кажется, что это важно, кстати, это важная такая точка внимания для тех людей, которые, для тех сотрудников, которые сейчас там, да, нас послушают, посмотрят и пойдут к своим менеджерам. Действительно, да, мне кажется, здесь надо откровенно достаточно говорить. Я хочу ездить на конференцию, потому что меня это мотивирует, например. А не говорить, что я буду слушать доклады, потом приеду, все расскажу, съездить, послушать доклады, ничего не рассказать потом по приезду.
И ничего не рассказать. Да. Кстати говоря, Зураб, очень правильную мысль ты сказал. Я стараюсь в последнее время прямо о своих ребят и сам стараюсь рассказывать про все визиты на любые конференции, потому что это, ну, совершенно по-другому влияет на процесс восприятия. Взрослые люди учатся немножечко по-другому, и когда у них впереди есть некоторый ответственный момент, в течение которого они должны будут, ну, как-то трансформировать свои знания, адаптировать их под слушателей других, у них вдруг внезапно вот этот порог снижения внимания повышается, и это заставляет его, ну, внимательнее слушать и вытаскивать больше. Поэтому если вы менеджер, руководитель или будете участвовать в конференциях, ну, собирайте прямо после участия в конференции людей, всех желающих, и в каком-то свободном формате рассказывайте самые интересные хайлайты. Мы объединяемся в несколько человек. Например, у нас несколько ребят ездили на конференцию весной, потом собрались узким кругом, там было несколько человек, мы обсуждали, что увидели, что услышали. Это прям очень классно.
А если все-таки, ну, маленькую ложечку дегтя добавлю, если все-таки люди, ну, давайте предположим, что не в нашем мире, а где-то в другом мире, в другой вселенной, в параллельной, большая часть людей едут на конференции, чтобы собирать лут, тусоваться, не работать на основном проекте, а посидеть на какой-нибудь, на каком-нибудь клевом докладе, клево побатхертить с того, что не нравится, что рассказывать, потом немножко позакидывать гнилыми помидорами в вопросе или просто игнорировать происходящее. А потом, когда они возвращаются к себе в работу, они ничего никому не рассказывают. Вот если мы неожиданно оказались в этом мире, в котором происходит все то, как я расскажу, то нет ли у тебя ощущения легкой фальши в том, что мы до этого 10 минут рассказывали?
Есть ощущение легкой фальши, потому что про конференции, как про любой сложный продукт, можно рассказывать с разных точек зрения. Вот представьте себе, что вы сейчас какой-нибудь такой понятный продукт, ну, пусть будет...
Кефир.
Нет, кефир слишком простой.
Сложный продукт. Не знаю, будет... там бифидобактерии, ничего простого в кефире нет.
Давайте,
ну, давай зонтик, это целый механизм, это прям ого-го.
Давайте про инструменты. Вот инструмент для домашнего там ремонта, например, вот, да, вот дрель какая-нибудь, или да. Лобзик.
Давай, лобзик.
Ну, электроинструменты, угу. Да.
Хорошо, шуруповерт пусть будет.
Шуруповерт пусть будет. Для чего этот шуруповерт может быть куплен, да? Ну, давайте прям все гораздо накидывать эти идеи, все сразу 5 вариантов придумают. И вы понимаете, что люди покупают эти предметы совершенно с разной целью. И кластеры людей тоже будут, да? И здесь маркетологи, наверное,
слушай, будут, ну, я тут сразу не соглашусь
простым анализом.
Прости, потому, ну, что давай. Шуруповерт можно купить и использовать с разными целями, но в 95% шуруповерт покупают для двух целей. Шурупы, а, нет, вертеть шурупы и вертеть сверло. Я, конечно, в своей жизни однажды пользовался шуруповертом вместо миксера, потому что у меня не было миксера, а надо было взбить яички. Вот. Но в большинстве своем, я и окружающие люди используют шуруповерт для того, чтобы вертеть шурупы.
Ну, давай немножечко углубимся. Вот шуруповерт, основная функция у него – это вертеть шурупы. Совершенно верно. Либо сверлить, да. Но вопрос, наверное, не то, как ты будешь его держать в руке. Ты будешь его держать в руке всегда одинаково. А как часто ты будешь его держать? А какие ты будешь задачи решать? Например, я тебе приведу пример. Вот последнее исследование. У нас было занятие с маркетологом из Озона. Они сейчас пытаются продвигать бренд. Он называется White Label. Когда под брендом Озона там такие переформатированные китайские, русские производители пока выдают свои продукты. И они кластеризовали людей, ну, я сейчас уже боюсь напутать, но, условно говоря, ламер, который покупает шуруповерт, потому что надо повесить картину. Вот он его один раз завел, один раз туда засандалил и положил. Он через 2 года ему, может быть, понадобится. Второй – это человек, который там дачу строит, он уже что-то понимает. Гик, который там в интернете посмотрит, как можно правильно черепицу класть и прикручивать. И третий класс – это кто, как вы думаете? Профи, конечно. Угу. Он покупает уже за любые фактически деньги, скорее всего, даже не как физик будет покупать. И он будет уже смотреть, а насколько там ремонт, насколько можно сдать, насколько он там падает и ломается и так далее. В общем, 3 человека, которым, в принципе, нужна одна функция – но для первого, например, ты туда подкладываешь уже сразу болтиков, винтиков несколько и еще биты, да, потому что он не пойдет, их не выберет, он будет тупить. Второму ты там какой-нибудь еще сборник рецептов, да, как
правильным образом его... Bluetooth-адаптер, чтобы можно было подключить шуруповерт к айфону и следить за количеством оборотов.
Потом еще линейку вот этих вот батареечек, одна более емкая, чем другая, это такая waterproof и так далее, он же будет затрачиваться по этому поводу. А третьему нужно очень простой инструмент, который есть на базе, да, и его можно легко поменять. Ну и, короче, инструмент один и тот же, продукт разный, упаковка разная будет у него. Также и конференции. Вот смотри, я вижу, Савелий, да, ты хочешь что-то сказать. Вот кто-то ходит за контентом, ну, я, например, за контентом редко когда хожу, да, кто-то ходит за нетворкингом и говорит, что нетворкинг вдолой, не будем. Нельзя, потому что люди-то разные приходят.
Ну, я и хотел сказать, то есть ты пытаешься, если у меня есть идея, что я тебя понял. И согласно моей идее, ты пытаешься сказать о том, что когда вы устраиваете конференции, вы стараетесь их сделать максимально адаптированными под разные сепарированные группы пользователей, клиентов, участников, да, правильнее будет участников, под разные группы участников. То есть вы даете нетворкинг и лут тем, кто хочет прийти просто поботхертить, полутать и поплевать в потолок и не работать эти дни. Даете, стараетесь как-то так сделать, чтобы люди, которые пришли за знаниями, они могли их получить, и стараетесь сделать, чтобы люди, которые пришли дать знания, могли эти знания дать. Леонид говорил немного прочитал. О другом, когда говорил про людей. Он под собой, как мне кажется, у меня есть идея, что Леонид имел в основании немного другую идею. Но именно твой ответ я понял.
Мне вот я вот как бы могу ответить на слова Лени.
Что да, такие люди есть.
Ну, во-первых, то, что такие люди есть, которые приезжают потусоваться на конференцию, это понятное дело, да. Не будем говорить там, какая часть. Вот. Но я не считаю, что это как-то плохо или неправильно. Например, это может быть как инструмент менеджера в качестве поощрения. Ну вот есть какой-то там Петя, он там, не знаю, сеньор, там, он эксперт, он целый год фигачил Батрашен. На проекте просто там по 20 часов, да, и вот почему бы ему не дать возможность потусоваться в компании таких же там, да, экспертов, как он. Может быть, ни один доклад не сходит, будет все время там в коридорах с кем-то общаться. Дать ему вот эти 2 дня, когда он приедет, перезагрузится, отдохнет, какие-то новые идеи, может, услышит, подумает и вернется. Да, он...
Давайте подумаем. Я имею идею, как говорит Савелий, что я понял тебя. Но у меня вопрос к тебе, Андрей. Ну вот какая-нибудь последняя конференция, G-Point, например, вроде недавно был, да? Сколько было участников в ней, именно вот зрителей?
Я тебе точно не скажу, могу через некоторое время.
А, он через некоторое время. Через месяц.
G-Point через некоторое время, Джокер был последний. Джокер, да. Осенью. Там было несколько сот человек.
То есть, типа, 500-600?
Сколько точно? Давайте точно скажу сейчас. Хочешь?
Ну, мне приблизительно хочется это просто про понять.
Онлайн или вообще всего?
Всего, нет. Нет, вот сколько было на площадке
вживую? На площадке вживую.
Мне интересно, вот те, слушай, те, кто слушает
с площадки
онлайн,
прям
слушал.
Будет очень тяжело. Почему? Я тебе... Ну, давай условно скажем, что там было человек, наверное, 700. Вот те, которые пришли.
Это норм, вот как раз, да, достаточно.
Но смотри, там было стендов еще штук 15, по-моему. Угу. Сколько-то, да? На каждом стенде было еще человек по 5-10. Прибавляем туда. Потом было у нас спикеров человек 50.
Не надо их прибавлять потом... туда.
Не, ему нужны именно участники.
Я как раз вот про то, что говорит Зураб.
А
что?
Это участники. И между прочим, зря ты их со счетов скидываешь. Это самые активные участники. Вот с ними нетворкаться прям самое то.
Я
зачем
же про
тебе
другое.
Человек...
Подождите, дайте я задам свой вопрос.
Пусть он задаст. Я даже знаю, давай. Какой вопрос он задаст.
Мысль была в том, что вот Зураб говорит, что мы поощряем, он молодец, он чему-то там достиг чего-то. Вот реально в... 500 человек в месяц есть за что так вот поощрить, чтобы
так
на 2 дня
все
отключить?
Же. Не все. Ну, я же говорю, там какая-то часть приедет за докладами, потому что им это интересно. Часть, наверное, приедет для того, чтобы найти там работу новую, походить по будкам, ну, то есть по стендам, и пообщаться там с HR-ми, что-то узнать и так далее. 100%. Часть, наверное, приедет за какими-то плюшками. Вот. А часть приедет просто потусоваться. И я думаю, что просто... Наверное, не знаю, есть вот, Андрей, какая-то, ну, не знаю, может быть, какие-то исследования проводились, вообще какое-то процентное соотношение людей, которые прям
есть.
За контент
есть.
Пишут.
Мы регулярно это делаем. У нас есть замечательная компания, во главе которой стоит Николай, забыл, как называется, извините, вылетело из головы. Да, действительно, люди приезжают совершенно за разными вещами. Их, я сейчас вспомню 4, по-моему, штуки. Первое, самое главное, это расширить свой кругозор. Мы называем это поводить жалом. То есть человек послушал здесь, посмотрел там, посмотрел кусочек доклада, ему было скучно, но он в общем понял. Или как, например, Савелий. Да я, кажется, имею ощущение, что я понял, о чем ты хочешь сказать. Нифига не понял, но на самом деле ощущение было, что для него достаточно.
Красиво, только я-то понял, что ты сказал, но было красиво.
Это ты думаешь, что ты понял.
Кто-то приезжает туда, чтобы действительно послушать какого-нибудь эксперта, кто-то приезжает туда для того, чтобы работу найти, но их не очень много в последнее время, потому что приезжать для поиска работы, ну, такое себе.
Уже это слишком дорого. Работу, ну, в последнее время можно было найти работу просто вот так, сказав, свободный Java-разработчик.
Вот-вот-вот. Поэтому вот это все в комплексе. Люди приезжают совершенно за разными вещами, но основных магистральных направлений, вот 4 я назвал.
Да,
по-моему,
я,
ничего не забыл.
Я доволен тем, что я практически был уверен, что самое большое массовое это будет то самое поводить жалом.
Да, но смотри, поводить за жалом это такое техническое больше, да, и есть еще нетворкинг, который очень сильный драйвер. Люди, может быть, сами не понимают, что для них это является офигенным драйвером. Я представлю себе, давайте обрисую ситуацию. Представьте себе, что мы конференцию распилили на микросервисы, и там есть составляющая, которая вот типа с друзьями побухать. Есть составляющая послушать скучные доклады, есть составляющая вкусно поесть. И еще там 10 других составляющих. Вот, скорее всего, если я тебе скажу, приезжай вкусно побухать, ты скажешь, да ладно, я вот в соседний бар приду с пацанами, со своими коллегами, зачем мне куда-то ехать? Если я говорю, приезжай скучные доклады смотреть,
это какой-то... Стоп, давайте тут... Меня, конечно, брать не стоит, потому что я вот конкретно в вопросе вкусно поесть и побухать, по мне видно.
А, ты приедешь? Да нифига ты не приедешь.
Я исключительный персонаж, я и в бары приеду. Но
нет, в бары в другой город ты не приедешь. Ради одного ты не приедешь.
Не рискуй, не рискуй. Ты просто сейчас Леню к себе в гости получишь.
Во-первых, приеду. Во-вторых, тут есть нюанс. Как если мне говорят, что... тут, точнее как, у таких вещей всегда много деталей. Первое, если я пойду в соседний бар, мне компания это точно не оплатит. А поехать побухать на конференцию, компания, скорее всего, мне это оплачивает. Б, если я уже чуть-чуть взрослый человек, у меня есть жена и один вот такой, а может быть два маленьких там каких-то ребенка, с которыми живу постоянно, на два денька уехать куда-нибудь от них...
Да, совершенно верно.
Мотивации не... Мотивации дофига другое, чтобы куда-то уехать, да, конечно. Так
я не всегда. Про то, что мотивации не дофига, я к тому, что за каждую из этих мотиваций, за одну вряд ли ты будешь платить. Вряд ли ты в это будешь вписываться. Но когда их 2, 3, 4, 5...
Ты платишь здесь только своим временем. Ты вместо того, чтобы спать дома, когда кричит маленький ребенок, поспать в поезде или в самолете.
Как говорится, поехал на конференцию отдохнуть от ребенка, да. Такое тоже бывает.
Что посыл-то?
Не, я просто противопоставляю себя, и все.
Нет, просто какой я...
Ноль посыла, понимаешь?
В чем посыл? Что, ну, наверное, такие люди есть.
Определенно.
Наверное, их не очень много.
Их довольно много.
Их много, ребят. В том-то и дело, что много. И это неплохо. Я бы не хотел, чтобы вы мои слова
трактовали как такой
пурист. Я не говорю тоже, что это
плохо. Ты говоришь, что это хорошо. Я тоже не говорю, что это плохо.
Так вот,
мне кажется, что... Я говорю исключительно о том, что когда мы вот этот вот рассказ начали рассказывать про конференции как место для нетворкинга, место для того, чтобы получить новые знания. Это очень... Мы прям какую-то такую ваниль нарисовали в этом эфире, что мне вот стало прям неинтересно вас слушать. Я долго молчал, я долго терпел. И самое интересное, что мы втроем, главное, договаривались противопоставлять себя втроем Андрею, как профессионалу, с которым нам нужно бороться. И тут что-то, как минимум, один начинает за него впрягаться. Я тут один как будто воюю.
Ну, давайте я подведу под это некоторую теорию, которая более-менее подтверждена практикой. Вот есть теория малых, средних и больших групп. Когда люди в маленькой группе, вот там до 6 человек, они в большей степени заточены, их деятельность может быть заточена на получение новых навыков. Это какие-то воркшопы, это менторство, это кураторство и так далее. Парное программирование туда же. Когда нас до 15 человек, мы больше, наверное, про нетворкинг. Да? Мы больше про то, чтобы узнать друг дружку получше. А когда мы говорим про 1000, там 500, 1000 человек, то это уже не про обучение, это уже вряд ли я с вами познакомлюсь близко, это про эмоцию. Люди приходят туда, там должен быть award, там должен быть автопати офигенский, потому что мне там просто не сосредоточиться, я там не смогу ничего слушать внятно, потому что вот эти 1000 человек, они вокруг носятся, они все меня отвлекают. Даже несмотря на то, что они за шторкой, за дверью. Поэтому на все есть своя причина. И мы вот, и я, наверное, горжусь тем, что мы в Джуге пытаемся построить вокруг этого, ну, некоторую инженерию. Мы выявляем, зачем люди приезжают. Если они приезжают не за тем, что мы им предлагаем, мы это с воза долой. Зачем мы это делаем, если это никто не ценит? Такой продуктовый подход. Сейчас все называют продуктовым подходом. Я это искренне ненавижу, но здесь, мне кажется, это прям уместно.
Ну, я бы не назвал это инженерией тоже. Это нормальный продуктовый подход продаж. Зачем продавать то, что люди не покупают?
Хорошо, продуктовый. А дальше ты как эти фичи будешь пилить? Инженерия дальше пошла. Инженерия ого-го какая? Ну ладно.
Тут надо, подождите, мне кажется, смотрите, мне кажется, просто тут, чтобы было всем понятно, стоит договориться о том, что кто подразумевает под словом инженерия и все. Потому что вполне вероятно, если ты дашь определение, что ты подразумеваешь под инженерией, Леонид скажет, да, окей, как бы я согласен. Это
а давай я что-нибудь сейчас такое скажу, чтобы Леонида триггернуть. А то что-то скучновато
давай.
Стало, джентльмены.
Давай, давай.
Мы целых 30 секунд не срались, да, давай.
Инженерия – это, в моем понимании, совокупность методов, которая позволяет оптимально производить что-либо.
Согласен, кстати.
Не попал. Ну, блин, скучно. Ладно. Давайте следующий наброс какой-нибудь.
А в вашем случае это производить какие-то продукты, связанные с конференциями. То есть подходы какие-то, методики, образно говоря, да? Правильно понимаю?
Да, да, совершенно верно. Потому что, ну, вот я еще приведу вот некоторую такую профдеформацию. Все вы же знаете, у вас наверняка есть знакомые, которых называют ивент-менеджеры.
Да,
ну,
есть.
Вот,
есть
парочку эпитетов по поводу того, что у него за психотип у этого ивент-менеджера. Ну, да, характеризуйте любой, как-нибудь его.
Любой как? Психотип может быть. Любой психотип любой может
как?
Быть.
Как, характеризовать этого человека?
Ну да.
Ну, кстати, да, вот конкретно, если говорить про нашу компанию, у нас как минимум раз, два... Три ивент-менеджера приходят мне в голову, они разных психотипов абсолютно.
Ладно, заготовки
вообще,
нет,
вообще
не
сработали. Просто...
Статистически, ну, да, статистически, наверное, в массе своей люди, которые долго в этом работают и долго в этом занимаются, это экстравертивные ребята с очень активной жизненной позицией, которые пытаются много дать людям и получают как бы на уровне эмоций. Какие-то какой-то ресурсы да. Туда-сюда.
С шилом.
Скорее всего, шилом. Это типа там какой-нибудь там, да, эмоциональный, интуитивный,
что-нибудь
там.
Вот
да,
это
да,
вот
да.
Я не хочу вспоминать эту кластеризацию людей.
Вот. Ну, скорее всего, в большинстве, да. Но на примере одной компании выборку делать сложно, потому что, ну, часто бывает, если особенно это не специфика компании, а в компании event manager просто, ну, потому что бывают ивенты, то, скорее всего, это... Будешь ты.
Ну ладно, а что ты хотел сказать-то по этому поводу?
Ну, как раз хотел подвести к тому, что ивенты за счет того, что в профессию приходят, вот даже не так, за счет специфики этой отрасли, туда приходят люди, которые привыкли к тому, что у них все время что-то горит. Что все время какой-то аврал. То есть аврал – это норма жизни. Да? Поэтому вот эти вот всякие мемы про то, что я еду на велосипеде, и он горит, и я горю, и вот это вот все. Да? Это вот как раз ивент-менеджер. У него очень короткие сроки, все время что-то меняется. У него такой agile, который вообще нам никогда не снился с вами, ребята, в разработке. И из этого как раз есть стереотип, что ивенты, в том числе вот айтишные мероприятия, которые мы, например, делаем, это все время что-то горит, что-то нужно бежать и так далее. И вот если к этому применить инженерный подход, с бэкапами, с планом Б, с какими-то фейловерами, у тебя вдруг внезапно появляется некоторый свод знаний, который мы их являемся хранителями. Да? У нас база знаний, которая ого-го какая.
Это вот сначала инженерия, а потом вот эти баги на проде, да, всплывают обязательно вместе с этим.
Слушай, вот, они всегда всплывают, так что я тут даже не буду пытаться защищаться. Они всегда есть, и они всегда будут. Просто вопрос в том, как мы это отрабатываем. И отработка инцидентов – это же тоже инженерия, правильно?
Да, я вот предлагаю про это поговорить, и после коротенького перерыва, не переключайтесь, мы послушаем про некоторые казусы на конференции.
И мы снова здесь. И раз мы говорили про инженерный подход к организации, ты говорил, что есть баги, наверняка были какие-нибудь забавные баги при подготовке конференции. Вот один уже такой интересный ты рассказал про то, как в Новосибирске неожиданно для вас не оказалось камер. Может быть, что-то еще более прикольное было?
Ох, слушай, интересных историй было очень много. Меня прям разрывается голова от количества вот этих курьезов, но банальщину не хочется, а вот такой вот прям смешной могу вам прям поведать. Это Новосибирск, тоже мы делали мероприятие, и туда должен был прилететь наш штатовский коллега, когда еще это было можно. И в какой-то момент он пишет нашему координатору, говорит, я прилетел, кто меня встретит в аэропорту? Его просят скинуть там адрес, где он там находится, он скидывает адрес Москвы. А Новосибирск — это немножечко не в Москве. Ну и оказалось, что он купил билеты то ли с ошибкой, то ли он не сел на пересадку. Мы так и... Я уже забыл, что в действительности было. В итоге человек у нас не выступил, не долетев до Новосибирска. И он с удивлением узнал, что Россия не такая маленькая, как он раньше рассчитывал.
А он остался где-нибудь в Москве, да?
Он остался в Москве, на вечер ему купили билет, и он улетел обратно в Штаты. Ну вот так.
Прикольно съездил, слетал на конференцию.
Да. Как вам Москва понравилась конференция? Да никак, неинтересно. Да, в гостинице ни одного зрителя не было.
Ну, точно, наверное, обидно. Это вот как раз... Я просто еще к тому, что я не очень люблю, как ты понял, конференции. Я еще аэрофоб. Я представляю лететь там сколько? 12 часов, наверное, из Америки. Вот лететь 12 часов, чтобы просто посидеть в отеле.
Блин, ну надо лучше готовиться, как бы. Смотреть маршрут, там как-то, я не знаю...
Ты был готов с тем случаем в Турции? Нет, ты знал маршруты?
Там другой случай в Турции. Там как бы у меня там украли документы. Вот. А, тут как бы, ну вроде, не знаю, ну какая-то маршрутная, как это, квитанция, да, как это называется, маршрут посмотреть на конференцию, адрес, что такое. Мне кажется, это просто какая-то...
А бывало, к примеру, такое, что во время проведения конференции, к примеру, глобально свет отключался? Просто у вас опыт проведения конференции большой, и свет периодически отключают. То есть есть вероятность, что могло совпасть. Или
отключали.
Отключали глобально.
Отключали, да, но не на площадке, а в наших студиях. Вот здесь, вот, где я сейчас нахожусь, это Санкт-Петербург, здесь у бизнес-центра отключили электричество. И узнал я об этом, находясь в студии, потому что по коридору стало очень много топота ног. Люди стали бегать. У нас в то время было несколько этажей, и на каждом из этих этажей было, ну, было питание, которое запитано через ЭПП-шки наши. И вот эти ребята, они быстренько побежали, метнулись по этажам, по четырем, выключать всякие, ну, второстепенные оборудования, чтобы хотя бы несколько студий, они еще питались от него.
Мы... У вас, извини, трансляция типа тогда была, я так понимаю.
Да. У нас все потоки идут, все в полный рост. Ну, вот такое было. Ну, всякие пожарные сигнализации, мы прямо это на наших тренингах для экспертов, для спикеров показываем вот эту видеозапись, как человек сидит в студии, в этот момент у него начинает звучать очень громко сирена, ну, и там различные степени испуга или удивления прям читаются, знаете, как это комедийный сериал, где вот...
А на площадках, кстати, не было такого с пожарными сигнализациями? Вот именно на площадке проведения?
Не припомню такого, честно говоря. Ни разу не было.
На моей памяти. Мне очень хорошо откликается история про пожарную тревогу, потому что не далее, как неделю назад, я делал демо заказчику, и в этот момент сработал. Один замечательный зеленый банк решил потренироваться, эвакуироваться из нашего бизнес-центра. И, ну, как бы все. На этом остановилось, потому что я не мог понять, то она учебная, не учебная, никто мне не сказал. Я решил, что лучше я прерву демо, чем сгорю.
Слушай, ну на самом деле это правильно. У нас распорядок однозначный. Никаких демо не бывает. Если ты слышишь, ты должен покинуть на всякий случай. Все-таки здоровье, жизнь — это штука, которая не потом из бэкапа ты не восстановишь.
Ну, определенно.
Да. У меня один раз была история. Я так чуть-чуть до эфира не начал рассказывать, когда я приехал на конференцию рано утром, вот, из Воронежа, как бы, ночным поездом, и сначала было в 9, по-моему, регистрация участников, если я правильно помню, я еще там в 8 уже был на площадке, вот, и, ну, я захожу, там, J-Point, значит, все дела, это давно было, прям много лет назад, захожу, там, значит, стоит эта стойка, и, значит, девушки, вот, которые выдают бейджики, они там только-только раскладывались, там, ставили принтер, вот это все там. Я подхожу, говорю, вот я там, Зураб Белый, здравствуйте, я приехал на конференцию. Они такие, сейчас, копаются в бейджиках, не могут ничего найти. Долго прям проходит минут 20.
И чтобы ты, короче, не компостировал им мозг, они дали тебе какой-то первый попавшийся бейдж, он оказался премиальным, наверное, да, какой-нибудь?
Ну, почти, нет? Почти. Нет, почти. Они говорят, вас нету. Я говорю, как нету? Я говорю, в смысле меня нету? Я говорю, я есть, я приехал из другого города на конференцию. Я говорю, не может быть, что меня нету, у меня билет. Я говорю, все есть. Они такие, сейчас, все, там, попросим прощения. И они на принтере не печатают новый бейджик, наклеивают его. А вот, и я такой, о, ну, спасибо. То есть он не был заготовлен. И все, я прохожу буквально, я отхожу от этой стойки, прохожу дальше и вижу стойки получения бейджиков. Я такой, в смысле? Вернулся, посмотрел. А это, оказывается, была стойка отдельная прямо на входе для спикеров и VIP. Вот, ага. Для регистрации. И я как бы, ну, пошел, затребовал. Я не знал. Как бы они мне дали VIP, и я ходил потом 2 дня с бейджиком VIP, там, обедал в какой-то...
Слушай, у меня по этому поводу есть история замечательная с бейджами. Это конференция, которую ты, видимо, посещал, Джокер. И в какой-то момент, случайно, я с кем-то разговариваю, и, как всегда, мельком... провожу по бейджику, ну, нужно же знать. И вижу, что там не написано никакого имени и фамилии. Я такой, странно, присматриваюсь. А там буковка J такая, логотипчики наши джокеровские. В общем, все узнаваемо, но есть одна нестыковка, что это не бейдж. Ну, бейдж-то я узнаю. А вот если поверхностно смотреть, и вот, в общем, во второй день мы поймали женщину, которая туда приходила, вот с такой вот сумищей, вот с такой вот сумкой, вот знаете, из Икеи. И она туда... эти луты, футболки, пауэрбанки она складывала. А в конечном итоге мы попросили ее показать бейджик. Она достает, а там программка свернутая, знаете, на которой слово «Джокер», логотип. И как бы 2 дня она прекрасно ходила. Вот лайфхак вам. Если хотите попасть на офигенную конференцию, просто программку сворачиваете. У нее свой кармашек был, представляете? Свой кармашек.
Это
специально
опытный,
для этого.
Это
видно, опытные, что... да. Есть такие люди, которые ходят на конференции для того, чтобы вот пособирать такого стафа.
Ну, кстати, сейчас обычно все-таки, ну, это так, это, за, скажем так, странная инициатива, потому что все-таки стаф обычно дают за какие-то активности, как бы то ни было, идти туда исключительно ради него, ну, типа, выхлоп не тот.
Почему? Ну, футболок там, 15 футболок можно там взять, 20, я не знаю. А что там за активности? Еще и повеселился, как бы потусовался.
Не, ну тут еще, опять же, тут вопрос в чем, что просто некоторые активности хоть как-то нормально пройти, нужно хоть что-нибудь об айтишке знать зачастую.
Нет.
Я просто не часто, возможно,
в большинстве случаев нужно просто оставить контактные данные и написать, что ты Java Lead.
Конечно,
там... Все. Если ты пишешь в анкете, что меня зовут Савелий Бондаренко... Java Lead, 10 лет опыта, как бы ты ни выглядел, тебе начинают отгружать просто.
Честный обмен шмота на персональные данные. Да. Или наоборот. Как бы. Там все по-честному, никто ничего ни от кого не скрывает. Телефончик вставляешь, все
тебе. Ну хорошо, я буду теперь знать, что говорить ребятам, когда они будут приходить ко мне с согласованием их поездок, я буду просто говорить, смотрите, короче, сейчас печатаем вам программку.
Да. Вы на роликах цепляетесь за поезд до Москвы, за цепперами доезжаете, и там как-нибудь.
Да. Вот. Но я хотел бы все-таки вернуться к теме. А мне вот интересно, что первое появилось в Джукру Групп? Это организация конференций, и потом под это дело там образовалась некоторая Java комьюнити. Или сначала было все-таки организация Java комьюнити, да, какое-то, а потом уже появилась идея, что, ну, надо бы, наверное, какие-то мероприятия под это тоже делать большие.
История очень длинная. На самом деле она простирается задолго до того момента, когда я вообще пришел в профессию. В 97-м или 98-м году был первый джук. Его организовывал тогда еще Яша Сироткин. Яша, если смотришь нас, тебе привет, большой респект. И вот он был как раз идеологом вот этого Java User Group. А потом в какой-то момент это подхватили мы с ребятами и какое-то время делали митапчики джуговые. Собирали там людей, было сначала не очень много, потом стало очень много, потом мы перестали помещаться в офис, мы первый раз сделали дневное мероприятие, туда пришло 200 человек, мы их всех покормили, нашли спонсора, в какой-то момент подумали, а давайте сделаем целый день, чтобы был прям клевый контент, прям классный. Но так как мы за свои деньги не могли этого сделать, там получались, ну, конские ценники, мы решили, что, ну, давайте по 500, по 1000, по 1500 рублей билет будем продавать. Человек 200 купят, и, в общем, мы им пиццу и соки там сделаем. И к нам пришло 500 человек. Это был первый джип-поинт. В общем, тогда мы наняли первого сотрудника, тогда мы поняли, что в этом можно, ну, оно может само себя окупать, и было не стыдно, самое главное, за то, что мы такой контент сделали, потому что тогда вот, вот в эти 12, 14, 15 годы, ну, там, как это, фаза бурного роста, все, кто не попади, делал мероприятия, конференции, митапы, и это было, ну, ну, ужасно. Наши-то были ужасные, а у ребят еще хуже было. Поэтому мы, можно сказать, проскочили это за счет того, что, ну, просто любили то, что мы делаем. Мы делали это для себя. Ну и вот если уж сегодня зашкварился продуктовым подходом, то, наверное, вот мы ориентировались в первую очередь на наши свои собственные perception, что если нам это ценно, значит, кому-то еще ценно. Если бы мы были ивентерами, если бы мы пришли из бизнеса или из маркетинга, мы бы делали bullshit, как и все остальные, как и многие другие, в расчете на то, что нужно быстренько навариться и через полгодика повторить эту замечательную конференцию G-Point.
Блин, ну тогда, наверное, были... Ну, лично для меня, я сейчас понимаю, что вот, вот те самые первые конференции, когда из всего стаффа это там 40 пачек апельсинового сока и пицца по 500 рублей в СССР, вот это было, наверное, трушные конференции, то, какие они должны быть. Лично в моем просто представлении, как в некотором роде, наверное, идеалиста, вот туда бы я пришел. И даже не за 500 рублей, даже за 1000 бы пришел.
Но проблема в том, что люди уже немножечко по-другому относятся к уровню комфорта.
Да.
И то, что раньше было доступно и нормально, сейчас уже есть чем сравнивать, люди привыкли к хорошему. И, кстати говоря, по этому поводу, есть же не только российские конференции, есть еще и западные, и там культура немножечко другая. У нас, мне кажется, очень клиентоориентированная, то есть человека нужно покормить, человека нужно развлечь, дать ему отдохнуть где-нибудь в Silent Room. А на многих западных конференциях, по крайней мере, те, на которых я был, когда я туда еще ездил, ну, там все сильно проще, потому что, ну, потому что проще. Не знаю, по какой причине.
Более утилитарно?
Оно более...
Минималистично? То есть,
более минималистично, да. Там даже вот у нас среди организаторов был такой термин conference meal. Это означает, что... Ну, вообще в Штатах, честно говоря, meal не всем подходит, да, еда. Это... Ну, контейнер обычно, там яблоко, это называется дейли, плюс еще какие-нибудь орешки и кока-кола. И еще желательно, чтобы она со льдом была. Вот это вот прям то, что нужно. Но, в принципе, тебе особо там не нужно много тратить времени на еду, ты можешь прекрасно дожить на этом до вечера.
А как, кстати, ну, ты же говорил, и я сам помню, что приезжало много докладчиков на топовые конференции ваши западные, они делились обратной связью, как им у нас?
Делились. У них были просто восторженные отклики, потому что все-таки для нас западный человек это была, ну, такая новинка. Да? Мы его старались всячески, ну, как это, расположить к себе. Я просто приведу пример. Облизывать, да. Первого спикера, которого мы привезли, его зовут Морис Нафталин. Это автор книжки про, по-моему, про дженерики. И, ну, очень известный дядька в мире Java. И вот он был первый спикер, который на удивление откликнулся, говорит, да, я с удовольствием к вам приеду. Это был первый международный спикер. Я его поехал встречать лично. Я его встретил, проводил в гостиницу. Он удивился. Потом мы его вместе с моей женой отвели в театр. Он приволок там пиджак, у него был галстук, он реально пришел в театр, когда мы все там чуть ли не в трениках, да, и для него было такое, типа, ну, Петербург же, я должен был, он, короче, приволок себя, он знал, что он пойдет в театр. Вот, в общем, это было прям очень классно, ну, и с тех пор вот некоторая традиция есть, что всех наших гостей мы стараемся окружить заботой, потому что, ну, как ты встретишь человека, так он к тебе и будет относиться.
Это, ну, это банальное гостеприимство, я думаю.
Становитесь спикерами, это прикольно, это весело и довольно комфортно, потому что мы стараемся сделать так, чтобы человек не запаривался бытовыми своими вопросами, он только думал о том, что вот на конференции донести максимум импакта, потому что, ну, иначе зачем он приехал? Мы все-таки хотим, чтобы люди меняли, трансформировали окружение. А конференция — это всего лишь инструмент это сделать.
А если мы вот говорим не про таких каких-то крутых спикеров, которых там приглашают, а вот, ну, просто, я не знаю, какой-то сеньор, у него есть тема, и вот он там думает, так выступить, не выступить. Что ему нужно сделать, вообще какие круги надо пройти, чтобы...
Вот, я думал, ты спросишь, кормим ли мы, если человек просто сеньор, а не международный спикер. Нет, мы приводим всех, кормим всех,
забудем всех. Мы спросим чуть попозже,
Андрей. Когда он уже приедет, там и
спрашивает. Зураб, у меня прям есть по этому поводу личная боль. Как вы думаете, почему люди... Вот я же много общаюсь, да, я подхожу к одному, ко второму, к третьему и говорю, давай выступи у нас на конференции. На чем пишешь? Он такой, на питоне. Давай выступай здесь. Чем занимаешься? Девопсом. Выступай здесь. Номер один, как это называется, консерн. Почему человек не хочет выступать, не может выступать?
Тем, мне не о чем рассказать.
Да, мне не о чем
рассказать. Все так все знают.
Совершенно верно. Мне не о чем рассказать. Это такой комплекс. Ну, не комплекс, на, может быть, какая-то объективная причина не выступать. Но я просто проработал. 2 года назад я придумал такой тренинг. Я хожу по разным компаниям и провожу вот открытые такие тренинги, рассказываю о том, как найти тему, с которой ты можешь выступить. И оказывается, у людей прямо шоры спадают с глаз, потому что они вдруг внезапно осознают, что они могут выступать не только на конференциях. Оказывается, есть митапы, оказывается, есть еще студенческие сообщества, оказывается, бывают еще непрофильные для него сообщества. Представьте себе вот, два примера. Когда бэкэндеры вовсю уже пользовались всевозможными CI/CD, в 2016 году, я помню, первый докладчик пришел, который стал рассказывать на конференции для мобильщиков, как этот CI/CD делать. Они такие, вау, вот это да. А потом то же самое пришло к нам на фронтенд, а потом практики DevOps к нам стали приходить, а теперь это вообще все стало перемешиваться. Поэтому если вы, например, считаете, что вы фронтендер, которому не о чем рассказать фронтендерам, подумайте о том, что бы вы хотели бы рассказать, например, не знаю, дизайнерам или, например, каким-нибудь менеджерам, да. Бегите. Это, короче, вариантов очень много. У меня есть воркшоп, он длится там 2 или 3 часа, ну, по-разному. И ребята после этого выходят с 2 темами, которые они могут рассказать в ближайшие 2-3 недели.
Это очень круто, Андрей.
Да, я... такой воркшоп, это прям шикарно.
Я сейчас подумал, что это так как раз штука, которая помимо того, что помогает людям найти о чем поговорить и рассказать, и ну, тебе дает новых спикеров, это еще и, в принципе, крутая штука, потому что всегда же есть проблема, ну, непонимания между разными группами. Бэкэндеры, фронтендеров, тестеры, разработчиков, мобильщики вообще всех. Опять же, это шутка, ребят.
Я тебе приведу пример курьезный, раз вы захотели курьезов. Давай. Я один из таких воркшопов проводил, не помню уже для какой компании, и самая большая неприятность для меня лично, это когда в группе разные слои. Ну, там топ-менеджмент, да, какой-нибудь инженер, и когда сидит топ, ну, там, не знаю, Леонид, он, например, руководитель вас двух, да, и по реакциям Леонида вы будете свою реакцию подстраивать.
Обливаться, скорее всего, да. Если мы говорим про стандартный социум.
И социум. Там вот был такой тяжелый клиент, что называется, и он, когда я попросил их представиться, он сказал, ну, в общем, меня зовут Иван, я, в общем, руководитель всех вот этих вот ребят, я пришел сюда просто посмотреть, что за фиг с горы, условно говоря, да, что ты тут будешь рассказывать. И я такой, нифига себе, вот эта заявочка. И он, у него, короче, было такое настроение, что... Типа, все это какая-то херь, короче, нужно работать. Какие-то там конференции, выступления, все это булшит, короче, идите работайте. Че вы тут херней страдаете? Я думаю, ладно, хорошо, давай попробуем. В итоге получилось, мы часа, сколько, 2-3, наверное, работали. В итоге он прошел через все наши воркшопы, там 5 заданий у меня специально так проработанные. И он, короче, говорит, блин, пацаны, он, когда уже ретроспектива была, он говорит, ребята, я прям не ожидал. Я, короче, придумал тему, я уже, короче, митинг заскедовали на следующую среду. Я, короче, перед своим департаментом расскажу, как правильно там управлять проектами. А он, ну, птица высокого полета, у него там уже, ну, много чего есть в опыте. И у него был вот этот барьер, который мне удалось пробить. Я считаю, что это моя личная победа. И представляешь, вот Леонид, например, говорит, блин, Андрюха, это круто. И все такие, типа, Андрюха, это круто. То есть для них вожак, мнение вожака, это очень важно. И оно, с одной стороны, сложно пробиваться.
Нашел среди нас.
С одной стороны, сложно пробиваться до Леонида, потому что он, ну, очень толстокожий. Да, у него свой опыт, у него там свое мнение есть на все. А с другой стороны, реворд очень большой. А я мог вполне себе не пробиться через него, и тогда бы никто из этих спикеров не пришел к нам. А мне хочется, чтобы экспертиза распаковывалась, потому что после всех событий последних спикеров стало офигенно мало. Извини, пожалуйста.
Да, у меня два вопроса.
Заговорился.
У меня два вопроса. Первое. Проводишь ли ты свои воркшопы онлайн?
Да.
Отлично. Мы тогда потом за кадром с тобой поговорим. Ну, просто я лично считаю, что для моих ребят и ребят компании зачастую было бы полезно, потому что компетенции у ребят
очень
много.
Да не зачастую, а прям надо.
Прям полезно.
Ну, я люблю обтекаемые формулировочки. Вот, было бы полезно. Второй момент. А напомни, а у вас что для фронта? Какие конференции?
HolyJS.
Holy — это ваша, да? HolyJS. Я просто да, плохо подготовился, да, HolyJS. Но она прям такая... Хорошая конференция, она очень прям, как я помню по докладам, такая весьма техническая зачастую конференция по сравнению, к примеру, с другими фронтовыми конференциями. Такая, как бы сказать, более хардовая, что ли, я бы ее назвал бы. Ну, то есть она такая прям...
Ну, инженерный подход.
Знаешь, какой слоган был у джугов внутренний до вот этих вот всяких событий и изоляции?
Откуда?
Только хардкор.
Только хардкор.
У нас вообще весь как бы месседж был такой, что мы элитарка, потому что мы принимаем только самых топовых спикеров, только самые хардкорные доклады. Мы по этому поводу там в программу впиливаем такую штуку, называется «Коза». Вот когда мы ее придумали много лет назад, мы думали, какую инфографику сделать на хардкор. Ну, блин, ну хардкор, вот оно. Вот он хардкор. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы... Би хардкор, да. Это вот... Кстати говоря, вот...
Да-да, извини, говори, говори. Это...
Вот, по поводу, кстати, этих вот раскрытия всяких талантов, да, и человек там выступает. Еще один курьезный случай. Вот в 2016 году я прям не поленился, я пошел по нашей CRM-ке, по нашему сайту, нашел на Джокере, у нас был студенческий день, это в течение которого, ну, вот такие лайтовые докладики были, и там выступал у нас спикер, которого, ну, условно, там зовут Иван. И вот этот Иван за это время, с 2016 года, дорос до очень больших высот. И так получилось, что вот я вчера вернулся с тренинга, рассказывал ребятам, как готовиться к выступлениям. По-моему, это офигенно, потому что вот этот вот лифт, он же все время работает, да, и студенты, которых я обучил в 2012 году, они сейчас становятся, ну, выходят на там пик своей карьеры, да, и они же помнят, что мы в них что-то вложили. И очень вот у нас очень силен такой вот институт выпускников, скажем так, конференции, да, они имеют возможность приходить на все наши конференции по своему желанию в любое время, когда угодно, потому что мы их респектим. Потому что экспертиза — это штука, которая не выращивается за день, за два, за три месяца, не дай бог, да, при всем моем уважении ко всяким онлайн-курсам.
Ну, это инвестиция, конечно. Надо все время вкладываться, чтобы потом когда-нибудь действительно получить какой-то выхлоп с этого.
А ну вот, вот и давайте я добавлю нотку такой ностальгии. У меня, когда я преподавал в СПбГУ, к нам пришел студент, который работал на заводе. Это переподготовка, второе высшее. То есть он математик был, но на заводе там, ну реально он там был рабочим, он там в робе работал, да, у него там был цех горячий. И он пришел, а видно, что он такой уже потрепанный жизнью мужчина. Он не по возрасту выглядел. И в какой-то момент он там обучился, потом уволился со своего завода и стал фронтендером. Он там клепал на что-то на бэкбоне, если знаете, что это такое.
Я знаю, что это такое.
Вот, в эти олдовые времена. А потом у нас еще, мы стараемся раз в год встречаться, вечер встречи выпускников такой импровизированный. И он сел ко мне и говорит: слушай, Андрей, если бы не ты, то я бы, наверное, там помер. Ну, просто у меня там и коллеги потихонечку стареют, да, и я чувствую, что сердечко уже пошаливает. И, ну, вот для меня это прям стимул, которым я буду питаться несколько лет следующих, потому что я чью-то жизнь трансформировал. Причем не просто там он для галочки сказал: да, блин, слушай, было прикольно. И мне нравится вот оставлять после себя какой-то след. Конференция — это след, который... Ну, многие ребята потом говорят, что с одной стороны, я тебя ненавижу, Андрей, за то, что ты такой душнило, потому что, ну, ты типа не пропустишь, пока ты определенный критерий не достигнешь в докладе, да. А с другой стороны, я тебя уважаю, потому что только преодоление делает, ну, следующий качественный переход. Ну, ладно. Это все. Минутка слезливая закончилась.
А доклады ты отсматриваешь?
Когда-то в 2013 году я это делал вместе со своим партнером, с Лешей. А потом несколько лет был я директором, я отсматривал почти все доклады. Потом у нас организовалось уже, я построил там процессы, у нас появились программные комитеты, которые более-менее автономно это делают. А сейчас я запускаю новые направления. Вот последнее, что я запустил, чем горжусь, ну, не один, конечно, запустил, это конференция про системный бизнес-анализ, Flow называется. Просто мне так подфартило, что мы вовремя нащупали вот эту почву, вовремя нашли эту аудиторию, и программный комитет, который собрался, он просто бомбический. Поэтому сейчас мы там куча экспериментов, просто мне это просто безумно вштыривает. Ну и несколько других программных комитетов мы тоже запустили. Там последний, в чем я сейчас работаю, вот буквально вчера у нас была встреча по ML-ной конференции. Она у нас будет в мае.
Неплохо.
А какие сейчас вообще конференции есть?
У джугов, ух, знаешь, вот это челлендж, я тебе сейчас
открою сайт. Ой, ты знаешь, как на экзамен.
Какого цвета учебник?
Или как зовут преподавателя на тройку, вопросик.
Ну все, вы готовьтесь, смотрите. Конференция про Java, про тестирование, про фронтенд, HolyJS, потом...
Подождите, я записываю.
Записываешь. Flow — это про системный бизнес-анализ. TechTrain в этом году у нас будет про старт карьеры. Это такой будет student conference. Потом Application Security — это safe code. Потом Go-шка у нас появилась в этом году. Вот в марте мы ее закончили. Потом у нас есть C++, мобильная разработка, Mobius. Потом у нас есть дата-инженерия. Потом у нас есть .NET. Потом у нас есть Python. Потом у нас видеоконференц-связь. А?
Хоть у кого-то есть
.NET.
Да.
Ты будешь удивлен, она одна из самых больших у нас вообще-то. И я тоже думал, что .NET, он как бы туда схлопывается. Нет, у него ренессанс сейчас наблюдается. Потом у нас есть DevOps, потом у нас есть Pro HR. Ну, в общем, много чего у нас есть. Какие-то конференции мы закрыли.
А вопрос для Ламера. Чем отличается Joker от G-Point?
Да, фактически ничем. Когда-то они отличались тем, что одна более хардкорная, она про рантайм и про VM-ку, а другая более энтерпрайзная, она больше про Spring, про всевозможные хибернейты и так далее. Но сейчас, в общем-то, они просто геолокационно отличаются друг от друга, и все.
Я помню, когда я еще ездил на все конференции как раз по Java, это вот две конференции, G-Point и Joker, с которых ты приезжаешь, у тебя вот столько новых знаний, вот столько всего интересного, но ты ничего из этого применить не можешь, потому что это настолько хардкорно.
Знаешь, чем я тебя сейчас огорошу? Еще один курьезный случай. Рассказывает приятель, он пошел на собеседование в какую-то компанию. И он тоже наш частый гость, он сходил на все доклады Леши, который Шинандо. Шепелев. И в какой-то момент с ним садится интервьюер и начинает задавать вопросы про строки, про memory management и так далее. А тот понимает, что это все по... Ну, короче, он вчера, видимо, посмотрел доклад Леши Шепелева. И он такой говорит, я знаю, откуда ты эти вопросы берешь. Следующий вопрос будет вот про это. Тот такой, ты тоже его смотришь, да? И получился, ну, некоторый такой стандарт качества. Смотрел ты Лешу Шепелеву или не смотрел? А потом стали вообще на собеседовании задавать эти вопросы сплошь и рядом. Этот вот пик, он уже пройден. Но вот есть такое, что, знаешь, некоторая принадлежность. Ну, ты тоже был на конференции, значит, ты, ну, как бы свой.
Ну, это было. Но вот хардкорность я тоже помню. Я когда вот выступал на конференциях, мы там как раз познакомились с Лешей Федоровым, он меня звал... Говорит, приходи в G-Point выступать. Доклад у меня был там, значит, я что-то и по стримы рассказывал. Вот, в то еще время. И я вот помню свои чувства, что мне было страшно идти на G-Point, потому что G-Point — это как раз коза, это хардкор, а я как бы такой, ну, еще не был. Сейчас бы я выступил, конечно, на G-Point, только я в менеджмент ушел. Вот, мне сложно что-то по Java рассказать. А тогда как бы я вроде мог рассказывать и... Но при этом я вспоминаю, что как бы, ну, за счет вот этого антуража, который, да, вокруг конференции, то сложно переступить, еще сложнее, я так скажу, переступить через там, себя для того, чтобы выйти спикером. Вот сейчас,
конечно,
это как
конечно,
бы наблюдается тоже такая, да, тенденция.
Полно. Ребята очень комплексуют, потому что, ну, груз ответственности, он очень большой. Я поделюсь приватной информацией такой личной. Один из самых страшных снов, после которого я реально вот проснулся в поту, это было полгодика назад, по-моему, мне приснилось, как будто бы я представляю на сцене Лешу Шепелева, говорю, вот сейчас Леша Шепелев, значит, расскажет нам про какую-то тему, я уже, конечно же, забыл про какую. что-то непонятное. Из названия я знаю только предлоги, запятые. Все остальное вообще непонятно, при том, что я Java-разработчик. И в какой-то момент Леша Шепелев садится и говорит: ну, Андрей, расскажи за меня, что-то я подумал, что я не хочу. И я выхожу на сцену, начинаю листать слайды, говорю: сейчас мне нужно обновить информацию, как освежить. Листаю слайды, я понимаю, что я вообще ничего не понимаю. Просто картиночки, там где-то слоник, где-то там какое-то животное, вот я их прокомментировать могу, а все слова и код я не понимаю. При том, что я читаю и Java, и Assembler, Kotlin, да, но все равно. И вот я в этот момент просыпаюсь в холодном поту, потому что я такого ужаса я никогда не переживал. И поэтому я share your feeling, что называется, да, человек, которому говорят: приходи выступать на Joker, там всего лишь 1000 человек будет тебя слушать. Он такой: можно я не буду этого делать?
1000 отборных Java-разработчиков, которые готовы сожрать тебя со всем, что в тебе есть.
Прямо там.
За любой косяк. Такие... Я не знаю, ну, есть какой-нибудь термин, как в русском языке есть граммар нации, вот какие-нибудь такие Java нации, которые...
Назови программации.
Нет, ну, инженеры зачастую бывают, душнят, как бы, что давайте тут не будем...
Ну, как бы это суть.
В смысле, зачастую.
Да. Давайте вот эти обтекаемые формулировки выбрасывать.
Так, а я... предлагаю...
Давай совет дам, вот, да. И, видимо, даже переведем тему на всевозможные сообщества. Вот я не рекомендую сразу на конференцию подаваться, потому что это тяжеловато психологически, и вообще готовить доклад сложно, если ты его не готовил до этого. Поэтому я рекомендую обычно внутренние метапчики, какие-нибудь метапчики в сообществах. И начинайте с этого. Если это оно ваше, ну, почувствуете, что это ваше, то можно двигаться дальше. Там уже международные конференции и так далее, и так далее. Так что всегда дерзайте, начинайте вот по градиенту. Не нужно сразу в прорубь.
Работать-то когда?
А вот как организовать свои метапчики и как подготовиться к выступлениям, мы узнаем после коротенькой паузы. Андрей, вот скажи, пожалуйста, что можно посоветовать разработчику, инженеру, который вот все-таки хочет, я не знаю, провести какой-то митап, поделиться какими-то знаниями, выступить, но он никогда этого не делал, да, и вот какие первые шаги стоит сделать для того, чтобы пойти по этой дорожке?
Если что, кстати, я добавлю, он не для себя, он для друга спрашивает.
Да, показывайте вашего друга, Зураб, давайте на стол. Так вот, я не рекомендую ни в коем случае основывать свое сообщество никакое. То есть вот это желание, давайте сделаем сообщество, на котором я выступлю на первом этапе. Это все сложно, слишком долго и дорого будет по времени в первую очередь. Поэтому сначала придумываешь, про что ты хочешь рассказать, а потом находишь сообщество, где ты мог бы это сделать. У всех конференций есть какие-то сообщества, которые вокруг них строятся, и там они делают митапчики. В каждом, во многих городах есть всевозможные локальные сообщества. Туда вот приходите, там попробуйте свои силы. Если вас оно вштырит, то тогда нужно будет вкладываться, ну, в дальнейшее. А сделать сообщество, конечно, можно. Я вот могу сейчас пойти на таймпад, завести сообщество любителей записывать подкасты. Ну и что я с этим буду делать? Это, знаете, как открыть юрлицо. Открыть-то юрлицо я могу, и дальше-то что с ним? Да, должен быть план «за».
Ты можешь нам ссылочки
за.
Кинуть.
И нас будет 4 человека в этом сообществе.
Как минимум.
Ага, да-да-да.
Слушай, ну это как у Дудя с кем-то из его гостей было сообщество Кунилингуси, по-моему, да?
Ну да, это комик.
Любители тоже кое-чего. Мы, может,
кстати говоря,
их тоже было там 3 или 4 всего.
Не очень много, в общем, да. Отвечая на вопрос Зураба, самое главное — контент, как мне кажется. Может быть, это профдеформация, но если у тебя нет контента, если ты просто бла-бла и про жизнь, то тебя неинтересно будет слушать. Вокруг тебя не построится ни сообщество, у тебя не будет никакого бренда, и приглашать тебя на конференцию не имеет никакого смысла, потому что люди очень сильно ценят свое время. Послушать тебя один час, ты должен им дать чего-нибудь такого, чтобы прямо он сказал «вау». Если ты просто бла-бла и про свой опыт развития, карьеру, никому не интересно.
Я не соглашусь с тобой, прости, потому что... Когда ты выступаешь, есть две вещи: форма и содержание. Ты говоришь о содержании. Содержание может быть сколь угодно прекрасным, но если форма дно, слушать тебя никто не будет, никто ничего не запомнит вообще и не вынесет, потому что содержание — это суть, голая идея. И в принципе, да, то есть тут важна совокупность. И если, на мой взгляд, по крайней мере то, с чем я сталкивался, если ты превосходный спикер и оратор, то в принципе даже без содержания, если ты сделаешь упор на форму, ты можешь загнать телегу часа на пол, на час, все будут сидеть вау, они потом выйдут такие, как с блокбастерами, знаешь, типа, а доклад о чем был вообще? То есть пока они сидели, все было классно. Все просто там аплодировали стоя, но как бы люди получат удовольствие. Такие примеры есть, как бы, возможно, вы их не пропускаете, потому что ибо нафиг их на костер. Но как бы хватает же куча всяких вот этих коучей, посылателей сигналов во вселенную и прочее. То есть о чем они, типа, вы сможете сделать это, мы сможем сделать это, я смог сделать это. И как бы все, на этом как бы вся все идея доклада.
Идея понятна.
Ты, я тебя не перебивал, когда ты говоришь?
Just do it, что называется, да? Вот это вот ролик трехминутный, just do it. Я с тобой даже поспорю. Ну, смотри, вот есть эксперт Савелий, да, он прекрасный специалист.
Наверное, где-то такой есть.
Есть, наверное, да, где-то в другой вселенной. Он рассказывает вообще, смотря на слайды, бубнит себе под нос, не может двух слов связать, но очень экспертный, очень экспертный. Слушайте его не буду ровно столько же, то есть слушать его буду ровно столько же, сколько и человека, который несет булшит просто ни о чем, просто красиво. Вопрос в том, являются ли эти две составляющие комплементарны друг другу. Если мне есть о чем поговорить, если я умею это упаковать, то это комбо. Да, ну, третий комбо. Компонент, тут, наверное, комбо. Можно добавить. Что-нибудь про какую-нибудь там харизму и так далее, да, про какой-нибудь месседж. И вот я за последние несколько лет пришел к выводу, что если у человека presentation скиллы нулевые, он говорит просто в стенку, да, и разворачивается к людям, то мне его легко, сильно легче научить выступать presentation скиллу, чем ему дать бэкграунд. Поэтому мне проще, выгоднее взять эксперта, которого я потом еще сверху на него повешу оболочку красивую.
Да, presentation скиллом. Нет, тут
а
я
вот научить его дебажить какой-нибудь, блин, код, да, это вот это уже не моя компетенция. Я не умею этого делать.
Ну, это не твоя работа, в общем-то. Ты...
Ну, да, да, да.
Ну, там, возвращаясь к первым шагам, я так тогда резюмирую немножко, да, для тех инженеров, которые нас
кто в танке?
Слушают. Да, что все-таки, если вы хотите, да, что-то сделать и выступить, как минимум, то, ну, наверное, первым шагом будет логично, если у вас есть какая-то тема, отправить ее на конференцию, так как минимум вы поймете, насколько она стоящая, вас посмотрят и дадут вам какую-то обратную связь. Вот. Не старайтесь организовывать какие-то локальные митапы, потому что, возможно, тема
да
хорошая.
Да погоди, но... почему? Откуда ты это взял? Это твое мнение или это ты пересказал мое мнение? Я что-то говорил вообще про другое. Не ходи на конференцию, ходи на митап.
Да.
Поначалу ходи на митап и не организовывай свои сообщества. И у меня такой сразу вопрос насчет, вот он дает же советы им. А вы помогаете, вот я так, ты рассказал, что вы возьмете человека, кто хочет выступить, и обмажете его, да? Вот вы как бы всех спикеров при необходимости обмазываете. Вот, допустим, там Савелий, который не умеет выступать, не может связать двух слов, но очень экспертный в другой какой-то вселенной, и он пересылает вам доклад, вы с ним созваниваетесь, как делаете, возможно, тест-прогон, и вы понимаете, что человек, ну, ни рыба, ни мясо, он просто сидит такой, ну, вот тут мы это, там это... Вот, то есть вы будете его обмазывать.
Ты когда видишь, собеседуешь человека, ты его сразу берешь или ты думаешь на перспективу?
Думаешь, разумеется.
Вот мы тоже думаем на перспективу.
Я это к чему спрашиваю? То есть, если какие-то люди хотят выступить, но очень боятся, и, к примеру, у них не развит presentation skill, есть ли смысл им пытаться послать доклады свои на конференцию, поможете ли вы этому человеку? Я вот это хотел узнать.
Да, но так что, это социально приемлемый ответ.
Я в камеру сейчас скажу. Так что посылайте свои доклады, они, если ваш доклад понравится, вполне вероятно, помогут вам с presentation скиллом и сделают так, что вы будете выступать еще лучше, чем выступаете сейчас. Все,
конечно,
социально приемлемый ответ.
Социально приемлемый это был, да, посылайте, а социально неприемлемый это то, что если ты послал доклад и в расчете на то, что ну давайте, научите меня, короче, я очень экспертный, но вы сами за мной бегаете, сами мне напоминаете, в общем, мне это не нужно. Что такое компетенция вообще? Это умение, умноженное на мотивацию. Поэтому, когда ты человека собеседуешь, ты, во-первых, проверишь, что он код умеет писать, а во-вторых, он хочет писать код вообще.
Согласен.
Поэтому, если там одна из этих компонент, между ними знак множитель, если одна из этих компонентов уменьшается к нулю, да, то и все произведение будет уменьшаться. То же самое и со спикерами. Если человек офигенский эксперт, но он такой, типа, я буду выступать так, как я буду, как я привык. Да. Ну вот, с ним будет тяжело. Или наоборот, человек говорит, я ничего не понимаю, вот я в этой теме не разобрался, но через полгода я разберусь. И мы ему будем вкачивать, мы будем ему помогать. Все зависит от того, видим ли мы в этом перспективу. Мы ошибаемся, как всегда, но чаще всего не ошибаемся. Поэтому все зависит в первую очередь от вас. Это добавляя вот савельевский паттерн. Приходите на конференцию, но дальше нужно будет по чуть-чуть поработать. Мы вам поможем всегда.
При желании человека насильно как бы в рай не затащишь. Как бы это не вариант.
А если все-таки мы говорим про какие-то локальные комьюнити, Joke.ru Group сейчас как-то помогает для создания, допустим, Java комьюнити в каком-то городе, в котором его сейчас нет?
Слушай, помогать — это очень непонятное, что значит помогать. Те, кто к нам приходит, мы им стараемся помогать. К нам пришли ребята из Питер.js. Мы им помогали тогда еще до ковида. Сейчас ребята пересобрались, потому что ковид разломал вообще все сообщества нафиг. Вообще ноль стало. Ребята, я точно знаю, что мы как-то партнеримся с ребятами в Новосибирске по Java-конференции. У них классная конфа есть Snow One, такая хардкорная, потому что там школа осталась, вот это системного программирования. Мы с ними дружим, мы им помогаем всячески туда, там спикеров подкидываем им, какие-то промо-акции делаем по нашим базам. И, знаешь, вот год назад мы сделали такую штуку. Мы организовали франшизу, мы подумали, что мы не можем делать конференции по всем регионам, и раскидали. К нам, как вы думаете, сколько заявок пришло? Организаторов.
Ноль,
три, две. Две заявки. Одна заявка была от ребят из Ростова. Но они, ну, прям видно, что такие, типа, ну, просто спросить. Да, как мы с ними поговорили, пообщались, но вот точек соприкосновения не нашли. И с ребятами из Минска тоже мы разговаривали. Тоже офигенно был бы эксперимент. Я очень жалею, что у нас ничего не получилось. Но вот если это все-таки кому-то будет интересно, будет классно. Нам хочется, чтобы люди не только в Москве и Петербурге имели классные мероприятия. Хочется, чтобы это было, ну, прям... Есть люди, которые живут в городе, потому что это их город. Я вот буквально вчера общался с ребятами, которые прилетели из Омска на тренинг на мой. И они про Омск говорят: офигенный город, хороший, прекрасный, замечательный и так далее. Они оттуда никуда не уедут. Но ездить на конференции — это, блин, у тебя X3 от стоимости билета на конференцию. Поэтому там тоже нужно делать что-нибудь. Стоимости билета на конференцию. Поэтому там тоже нужно делать что-нибудь.
Ну что, я предлагаю на этом наш сегодняшний подкаст закончить. Вот по традиции, да, скажу несколько слов. Я тебе кратко скажу. Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы выступить или делиться какими-то своими знаниями и что-то кому-то рассказывать, то вам обязательно нужно попробовать. Вот. Не бойтесь экспериментировать, находить свою нишу, находить свою аудиторию. Рано или поздно вы найдете и будете получать огромнейший кайф от того, что вы что-то кому-то донесли и что-то кому-то объяснили.
Ну ладно, тогда я скажу. Когда вы не знаете, о чем... Когда вам кажется, что вам не о чем абсолютно рассказывать, да, возможно, в среде ваших коллег, которые имеют такой же уровень, вы не расскажете им ничего нового. Нужно помнить, что мы как бы все развиваемся, вы сейчас не тот, что были 10 лет назад, и сейчас есть люди, которые на том уровне развития, на котором вы были 5-10 лет назад, и сейчас вы явно знаете больше, чем эти люди, поэтому всегда можно найти то, что можно рассказать. Ну, а подробнее, если кому-то будет интересно, там вот говорят, воркшопы проводят, может быть, даже бывают на открытую публику, и как-нибудь можно на такое и записаться. Я не знаю, но можно зайти.
Андрей кивает.
Бывает, бывает. Проводили.
Вот, так что можно как бы смотреть, следить, подписаться и попасть на такой воркшоп. Я бы с удовольствием, наверное, попал бы. Поэтому дерзайте.
Ну, а я, получается, сегодня выступал бабой-ягой, которая немножко против. Против ванильности. Ну, и я просто... У нас тут немножко катаются. Я просто попрошу вас всех, кто захочет выступить, о чем-то рассказать или найти себе тему, не быть ванильными. Не рассказывать, как все хорошо, как все замечательно. Быть правдивыми, честными и... Возможно, это, ну, по моему мнению, это то, что действительно нравится и помогает достигнуть результата, когда ты правду рассказываешь, когда ты честен с публикой, с собой, это дает фидбэк от публики куда более яркий, чем когда ты рассказываешь про какие-то воздушные замки. Вот, а ты, Андрей...
А я, наверное, займу позицию прагматика, я переобуюсь прямо в прыжке. Вот я тут говорил про вклад в сообщество, чего-то там нужно, много экспертов, и там локальные сообщества, а я вообще очень прагматичен. Я считаю, что каждое выступление, все, что я делаю, все, что ты делаешь, вы делаете, наши зрители, это в первую очередь вклад в себя. И вот публичные выступления, я чем больше занимаюсь бизнесом, тем больше я общаюсь с ребятами, которые занимаются бизнесом, понимаю, что вот этот фактор саморазвития, он ключевой. Да? Мало того, что ты кому-то что-то рассказал, скорее смотри на то, каким ты стал после того, как ты преодолел что-нибудь, в том числе и какое-нибудь публичное выступление. А потом, оказывается, есть еще волновые эффекты последствия. Оказывается, вот у нас скоро будет разговор, мы тоже делаем свои подкасты там про HR, и мы будем говорить про то, как публичный имидж влияет на развитие специалиста. Там, оказывается, тоже есть некоторые корреляции, которые, конечно же, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но мы будем приводить кейсы, когда человек занимал другие позиции, вертикальные и горизонтальные, после того, как он менялся в сторону, переходил на сторону там, спикерства и публичных выступлений. Да, начиная с того, что вот публичное выступление, на самом деле, это все, что, ну, мне кажется, все, что больше один на один. Когда ты уже с двумя, тебе нужно уже мониторить двух человеков. А что такое два человека, да? Это, ну, какой-нибудь архитектурный митинг. Или тебе нужно презентовать что-нибудь заказчику. И тут оказывается внезапно, что ты на голову выше, чем любой другой человек, который сидит в Zoom. Потому что у тебя была просто аудитория 500 человек. И тебе не слабо. Я, в общем, хочу, чтобы вам было всем не слабо. Пока-пока.
Очень круто. На этом все. Вот пока-пока.
Пока.
Пока-пока.
Спасибо.